За воротами уже не толпились праздно ожидающие крестьяне. Летом у них работы завались. Зазря бегать в поисках чудотворного казачка людям просто не с руки. Куда удрал настырный господин Чудасов, спрашивать не хотелось. Я побаивался, что при личной встрече не сдержусь и нарушу слово ему по загривку. Да и в самом деле, с какого перепугу мы, казаки, должны давать отчет в своих действиях, направленных на пользу государства, всякому штатскому проныре, только потому, что он где-то тут учительствует, преподавая грамоту барским дочкам и попутно отписывает по газеткам какие-то там стишки. Да у меня Прохор, поэт. Ему волю дай, он тут все село неприлично обрифмует, потом назад перерифмует, да еще и плясать под свои частушки заставит. Талант не продашь, не пропьешь, в окошко не выкинешь. А что за хрень такая этот акростих? Я вообще плохо представляю. Надо бы хоть у Катюши спросить. Поскольку время было самое обеденное, можно бы, по идее, и к кашеварам наведаться. У нас не армия, кормят не по расписанию, а по службе. Кто когда смог, тогда и пришел. Голодным все одно не оставят. Однако, если я уже выспался, то пора и моего денщика будить, вместе обедать веселее. Надеюсь, он все еще там же, на конюшне, честно вкушает праведный сон после всех ночных потрясений.
«Дяденька-казак, а ты не Иловайским будешь?»
Я резко обернулся. Из-за соседнего плетня на меня уставился русоволосый мальчонка лет 7-8, мордашка немытая, рубашка и портки из самой простой ткани, но глазенки умные. «А чего ж нет, хлопец? Для тебя побуду хоть и Иловайским».
«Не брешешь? Побожись».
«Собаки брешут». Я серьезно перекрестился. «Да на что тебе Иловайский-то?»
«Мамка плачет».
«Горе какое?»
«Не горе, беда у нее». Сдвинув бровки, поправил малыш. «Бусы. Провалися. Она все собрала, а двух и не хватает. Плачет теперь». Бусы папка подарил, а сам в город ушел по весне.
«И до сих пор нет его?» — догадался я. «Крестьяне нечасто уходят с родных пашен на заработки. Крепостные же.
А не каждый барин отпустит.
Считай, парнишка наполовину сирота». «Чем же тебе помочь? Денег у меня сейчас нет, сам без копейки. Но кашей поделиться могу».
«Не нужна мне твоя каша. Мне Иловайский нужен».
«А зачем?» — опять не понял я.
«Да бают он чародейством владеет разным. Сквозь землю видит». Снизошел к моей недалекости мальчуган. «Так вот и нашел бы моей мамке две бусины. Она б и плакать-то перестала».
«Фу ты, Господи Боже!» Я на секунду прикрыл глаза и, не задумываясь, указал: «Бусы на крыльце порвала. Там справа лопухи. У самого корня под сухим листом две синие бусины простого стекла, одна с царапиной. Беги, радуй мамку».
Счастливое дитё унеслось, даже не сказав спасибо.
А я остался стоять, почесывая в затылке и пребывая в некоторых смутных размышлениях по поводу того, что сейчас произошло. Причем волновало меня не озарение по поводу бусин. В том, что они лежат под лопухом и через пару минут будут найдены, сомнений не было ни на грош. А вот в том, что все это тихо-мирно сойдет мне с рук, сомнения были. Не стоило так высовываться. С откровенными проявлениями такой вот прозорливости вообще надо быть крайне осторожным. Ребенок есть ребенок. Сейчас порадует маму находкой и непременно расскажет, что где искать. Это ему дяденька-казак помог. Ну и вдохновленная женщина, естественно, к соседям кинется.
Как же ее сыночка, сам Иловайский, надоумил, как пропажу найти.
А дальше по цепной реакции, если к вечеру все село опять не будет, сняв шапки, на коленях стоять у дядиной хаты, то я не разбираюсь в людях. Но с другой-то стороны, как ребенку откажешь, коли у него мамка плачет?